В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 12 октября и в ближайший час мы говорим о таком. Готова ли Украина к выборам на оккупированной территории при открытой границе?
Ця дискусія просто свідчить про брак масштабності і сміливості політиків з обох боків.
Маріуполь весь день слышит звуки обстрілів.
Ну, в основному, коли починається обстріл возле них, вони збираються і уїжджають.
Чому сепаратисти організовують мітинги проти вооружених місій?
Навіть мирні ініціативи, які зв'язані з місією ОБСЄ, вони її не сприймають.
А в студии мы поговорим о том, как отличить так называемого тролля в социальной сети от обычного пользователя и насколько вообще Украине угрожает фабрика троллей Москвы в украинском интернете. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте экспертам свои вопросы. А звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, у тебя есть не очень утешительные новости для наших слушателей из Северодонецка и Лисичанска.
Да, к сожалению, отопительный сезон в этом году там под угрозой срыва. Об этом подробнее через мгновение. Возобновление отвода вооружений в районе станицы Луганской запланировано на 13 октября. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Как отмечают Минобороны, реализация рамочного соглашения о разведении войск приостановлена в связи с активизацией обстрелов сепаратистами в этом районе. Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в район отвода не допускаются, заявили в ведомстве. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, четверо ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, нарушение режима зафиксировано во всех направлениях, однако самая сложная ситуация на Мариупольском направлении. Всего поддерживаемые Россией боевики 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ за прошедшие сутки, говорит Андрей Лысенко.
Луганський напрямок. Перемир'я в станиці Луганській не тривало і тижня. Вчора бойовики знову обстріляли наші позиції з протилежного боку річки Сіверський Донець. На Донецькому напрямку фіксується найнижча ворожа активність. Найскладніша ситуація на Маріупольському напрямку. Окупанти почали масовані обстріли з важкого озброєння на ділянці фронту Талаківка-Широкине.
В группировке ДНР обвиняют украинских военных в ночных обстрелах Петровского района Донецка и Горловки. Как заявляют сепаратисты, в результате этих обстрелов повреждены три дома. В группировке ЛНР заявляют, что украинские военные вчера два раза нарушили режим тишины. В Донецкой областной военно-гражданской администрации обещают, что до 15 октября всем жителям региона включат отопление, однако есть проблемы в прифронтовых городах. Сейчас готовность к старту отопительного сезона в регионе составляет 98%. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По сообщению, есть отдельные проблемы по Маринке, Красногоровке, Рудинскому и Авдеевке. Однако отмечается, что в ближайшее время проблемы будут решены. Тем временем начало отопительного сезона в Северодонецке и Лисичанске на Луганщине находится под угрозой срыва. Об этом сообщили в Луганском энергетическом объединении, передает Интерфакс Украина. Согласно сообщению компании, это связано с отсутствием подачи электроэнергии на котельные коммунального предприятия «Лисичанск-теплосеть» и госпредприятия «Северодонецкая ТЭЦ». По сообщению, на 1 октября текущего года задолженность «Лисичанск-теплосети» за потребленную электроэнергию составляет почти 27 миллионов гривен, начиная с 2013 года. Кроме того, Донецкая ТЭЦ должна компании почти 15 миллионов гривен, из-за чего без электроснабжения остается ТЭЦ-1, без запуска которой отсутствует возможность теплоснабжения города. ЛЭО обратилась к правительству с просьбой посодействовать в решении проблемы, поскольку данная ситуация угрожает началу отопительного сезона. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 13 октября, на Донбассе будет пасмурная погода. По всей территории Луганщины и Донеччины пройдут сильные дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 4, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Сначала выборы на Донбассе, затем возвращение контроля над границей. Или наоборот. Дискуссии по этому аспекту Минских соглашений не прекращаются после заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы и заявлений президента Франции Франсуа Олланда. Международное сообщество пытается ускорить реализацию минских договоренностей, однако они почти не работают, говорят эксперты. Обстрелы в зоне АТО продолжаются. Разведение войск провели только на двух позициях. Украинская сторона требует от наблюдателей ОБСЕ постоянного мониторинга. Подробнее о дискуссии, которая сейчас развернулась в Европе, мы поговорим с нашим корреспондентом Яной Полянской. Здравствуй, Яна.
Здравствуйте.
Яна, что это за дискуссия о границе и выборах, и разве появились какие-то новые нюансы в Минском процессе? Расскажите слушателям.
Новых нюансов нет, но есть дискуссия о том, что уже было подписано и что уже обсуждалось не один раз. Действительно, есть резонанс после заявления президента Франции Франсуа Олланда. Он сказал, что если Минские соглашения, если не следовать Минским соглашениям, то Донбасс превратится в одной большой замороженный конфликт, и что самое главное – это провести выборы, и что только после выборов на следующий день Украина может начать возвращать контроль над границей. По сути, это все то же, что было записано в пункте 9, также частично 11 Минских соглашений, то есть это ничего нового. Но вместе с тем был резонанс в медиа, резонанс среди украинских политиков. Например, вот вице-спикер парламента, вместе с тем участница переговоров контактной группы в Минске Ирина Геращенко на своем фейсбуке написала, что Украина видит Минский процесс немного по-другому, и последовательность того, что нужно делать, тоже немного по-другому. По ее словам, позиция Франции и Германии такова. Сначала безопасность, потом выборы, потом граница. Украина же будет следовать или хочет следовать несколько другому сценарию. Сначала безопасность, потом освобождение узников, потом возвращение контроля над границей и лишь после этого выборы. В чем проблема такой вот двузначности в трактовках? Я пообщалась с экспертом-международником Геннадием Друзенком. Он говорит, проблема в том, что сам процесс мертвый. Это первое, это очень часто повторяют, но дело в том, что и достаточно путано выписаны документы, что зачем делать, в какой последовательности, то есть дискуссий может быть очень много, особенно если стороны конфликта, либо стороны-участники переговора имеют разные цели. Международное сообщество, по его мнению, сейчас преследует главную цель. Некоторым образом законсервировать процесс переговоров, поддержать иллюзию, либо помочь действительно наладить мир на территории, где сейчас конфликт, но как бы не совсем решить его, то есть провести выборы и оставить Украину с теми проблемами, которые будут после.
Заморозить, грубо говоря.
По сути, заморозить. Вот что он думает вообще о всем процессе, который происходит сейчас.
Ця дискусія просто свідчить про брак масштабності і сміливості політиків з обох боків. Вони чіпляються, знаєте, як іноді китайського імператора тримали і не говорили, що він помер, боялися це сказати. Точно так і з Мінськом. Він давно помер, від нього смердить, але всі намагаються удавати, що цей процес живий.
И эти выборы, о которых сейчас говорится, по сути, очень сложно понять, делается ли реально для них что-то, потому что Украина не имеет очень много возможностей узнавать внутренние процессы на оккупированных территориях. Но вместе с тем я пообщалась с аналитикой сети «Опора» Александром Клюжевым. Он говорит, что вряд ли в краткой перспективе, либо в средней перспективе можно говорить о том, что люди смогут там спокойно голосовать без дул автоматов, и что если даже сейчас еле-еле начинают реализовываться пилотные проекты по разведению войск, как вообще мы можем говорить о том, чтобы проводить там выборы? Вот что Клюжев думает об этом.
Без вирішення питань, які стосуються безпеки людей, без створення рівних можливостей для різних кандидатів на місцевих виборах, в короткотерміновому чи навіть середньотерміновому аспекті, яких підстав особисто я зараз не бачу.
Ну, в общем, в целом понятно, то есть продолжается давление Запада на Украину, о котором говорят многие эксперты, вот украинские чиновники, политики говорят о том, что нет, Украина будет делать по-своему, а что сейчас вот на всем этом фоне происходит на фронте? Мы вот знаем о том, что только в двух пилотных точках удалось отвести вооружение, сепаратисты вооруженных сил Украины, есть ли какие-то новости?
Да, действительно удалось отвести только вблизи поселка Петровское и в направлении Золотого. Но как бы есть информация от разведки о том, что будет возобновляться отвод сил в районе станицы Луганской 13 октября. Это единственные такие новости.
То есть завтра.
То есть завтра. Зафиксировано 44 обстрела, есть 4 раненых, это со стороны украинской армии. И что интересно, бытует такое мнение, его озвучил начальник Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Богдан Бондарь, что как только Украина начала отводить свои войска, активизировались обстрелы, и что это такой способ России саботировать процесс урегулирования конфликта, что это наблюдается время от времени, хотя вот эти 4 раненых, они, ну, условно говоря, легкие, понятно, конечно, люди получают увечья, это все очень относительные вещи, но это легкие, скажем, 300-е ранения, но тем не менее люди страдают, обстрелы продолжаются, поэтому говорить о том, что есть какое-то перемирие, которое достаточное для того, чтобы проводить выборы и переходить к следующим пунктам, этого сказать сейчас нельзя.
Спасибо. О перипетиях Минского процесса мы говорили с нашим корреспондентом Яной Полянской.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Мариуполь вчера и сегодня весь день слышит канонаду. Обе стороны конфликта сообщают о продолжающихся обстрелах в зоне боевых действий. Украинские военные сообщают о 34 обстрелах на мариупольском направлении. В частности, об огне из артиллерии и минометов по Широкино и Водяному. Сепаратисты заявляют о попытке захвата Коминтерного украинской армией. Интенсивное ведение огня со стороны оккупированной части Донецкой области на этом участке линии разграничения продолжалось и днем, и ночью. В поселке Лебединское побывала Ирина Горбасева. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Ирина, как долго продолжается стрельба и что по этому поводу говорят военные?
Военные отмечают, что артиллерия противника работает практически круглосуточно. Стреляют из самоходных артиллерийских установок, минометов всех калибров и пушек БМП. В районе поселка Лебединское уже четвертые сутки не утихают звуки разрывов снарядов.
Скажите, что происходит в поселке, какая там обстановка и что говорят жители?
На улицах поселка стрельба слышна так отчетливо, как будто все происходит за углом соседнего дома. Местные жители на такую канонаду обращают мало внимания и говорят, что за 2 года войны уже к этому привыкли. Почти нет, но это не означает, что их здесь нет. В основном они находятся в домах. Только при явной опасности они на ночь уезжают из поселка, затем снова возвращаются. Эвакуацию населения здесь не проводили. Об этом говорит военнослужащий Владимир. Я прошу прямую речь.
Нет, никого не эвакуировали, как было, так и остается. Лебединское заселено, притом заселено густо. Вот, я не знаю, как они реагируют, но в основном, когда начинается обстрел возле них, они собираются, уезжают. Стреляют и днем, и ночью, стекают ближе к 12 туда. 12 час уже начинает на убыль уходить бой.
Ирина, как эти обстрелы комментируют в Мариуполе, ближайшем крупном городе?
В Мариуполе звуки канонады слышны в восточной части города. О том, что ведутся обстрелы в Широкино, Водином, Лебединском, знают практически все. Многие переживают. Я прошу прямую речь.
Как бы вот уже довольно продолжительное время у нас все-таки тихо. Ну, относительно тихо. Бабахает, конечно, иной раз слышно. Ну, как бы страшновато, но тихо. Ничего не можем сказать. Но все равно стемнеет, когда, вы знаете, стараемся не выходить. Маленькие дети, внуки.
Ну, конечно, беспокоюсь.
Ой, я боюсь. Я не знаю, я не хочу говорить даже на эту тему. Мне страшно.
Путин бомбит Украину, Грузию. В нашем мире все возможно. Люди какие были, такие остались.
А в целом военные не комментируют обстановку, но заверяю, что жителям Мариуполя сейчас ничего не угрожает. Я прошу прямую речь.
Мариуполь в безопасности, дальность не позволяет достать туда снарядами в основном. Разве что очень чем-то тяжелым. Наши держатся, будут держаться, ничто помешать этому не сможет.
А по сообщению штаба АТО, за минувшие сутки госпитализированы с различными ранениями 4 человека. Обстановка на линии разграничения остается напряженной. Студия.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент в Мариуполе Ирина Горбасева. В неподконтрольном Украине Донецке разоружали миссию ОБСЕ. Учения провели молодежные организации сепаратистов. Для этого они собрали несколько сотен молодых людей. По сценарию они останавливали, блокировали и уничтожали международных наблюдателей. За два дня до этого чиновники и бюджетники в Луганске вышли на митинг против вооруженных миссий. Почему сепаратисты так рьяно внушают идею о том, что в ближайшее время будет введен вооруженный международный контингент, в материале Дмитрия Донского.
В Луганске, а затем и в Донецке сепаратисты организовали так называемые учения по противодействию иностранным вооруженным миссиям. Одна группа молодых людей в камуфляже со щитами были миротворцами. Другая группа, якобы местные жители, с разбега набрасывались на представителей миссии и оттесняли их. Со стороны было похоже на столкновение ультрас с правоохранителями. Один из организаторов учений, лидер сепаратистской молодежной группы Никита Киосев, считает, что такими столкновениями группировка ДНР демонстрирует свою адекватность.
Хотим показать всему миру о том, что мы здесь есть, о том, что мы нормальные, адекватные, мыслящие люди, без иностранных вооруженных людей, без каких-то сил извне.
В этом столкновении участвовали и несовершеннолетние. 14-летний подросток уверен, что в ближайшее время придут иностранцы с оружием, которые всех уничтожат.
Зачем вы нас уничтожаете? Что мы вам сделали? Не нужно никого сюда присылать с оружием, мы сами разберемся.
Подобные учения организовали сразу после разведения войск в Петровском и Золотом. На линии разграничения будут присутствовать международные наблюдатели, рассказывают эксперты. Сепаратисты пытаются создать негативный образ этих миссий, считает военный эксперт Юрий Костюченко.
Формально получается, что выполняться соглашения будут. То, что они называют вооруженными формированиями, то, что они называют армией, будет отведено. Будут появляться народные формирования, будут появляться люди, которые будут противодействовать наблюдателям. Идет и вовлечение несовершеннолетних в военные действия, что является несомненным маркером террористической активности. По их мнению, это будет вооруженная полицейская миссия. На данный момент никто таких мыслей не озвучивал.
В последнее время о введении какой-либо вооруженной миссии на территории Донбасса не идет и речи, рассказывает политолог Андрей Бузаров. Но сепаратисты заранее дают понять, что наблюдатели к себе не допустят, добавляет эксперт.
Даже мирные инициативы, которые связаны с миссией ОБСЕ, например, да, мы же теоретически говорим, потому что эта миссия еще будет не факт. Они ее не воспринимают. Следовательно, они, то есть сепаратисты и Россия, сигнализируют и в том числе выборами. Нельзя не рассматривать эту акцию без так называемых вот этих вот праймерис, что были. Они показывают, что мы сами можем проводить выборы, что нам не надо уже никакие минские соглашения, что мы уже давно самостоятельно единицы.
Эксперты считают, что сейчас сепаратисты пытаются создать еще один образ – страшилку в виде мифической вооруженной миссии. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Связь Кремля с сепаратистами на Донбассе, их манипуляции со СМИ в регионе, а также способ избавляться от нежелательных гостей в ток-шоу на российском канале НТВ. Такие темы попали в еженедельный дайджест дезинформации оперативной рабочей группы Европейской службы внешних связей по стратегическим коммуникациям. Про самые интересные темы, которые отметили европейские эксперты, в материале моих коллег.
На прошлой неделе немецкий еженедельник Die Zeit подробно описал связь между Кремлем и структурами боевиков в Донецке и их манипуляции со СМИ на подконтрольной им территории. Опираясь на содержание примерно 10 тысяч электронных писем, которые просочились в прессу, авторы материала показывают, как так называемое Министерство информации боевиков получает указания от кремлевских советников по освещению тех или иных событий в СМИ.
Авторы статьи нашли убедительные доказательства манипуляций средствами массовой информации, включая пособия по контролю за СМИ в регионе, находящемся под контролем боевиков. В пособии содержатся нарративы, которые должны передаваться с помощью СМИ. Запад должен изображаться врагом Украины, а правительство в Киеве должно выглядеть как единственная сторона, не соблюдающая Минские соглашения.
Пишут в обзоре. Также в документе, о котором идет речь, отмечается важность тщательного мониторинга социальных сетей. Дается указание создать группу комментаторов из числа молодых активистов, то есть местную армию троллей. В конце документа приведены контакты известных кремлевских идеологов, в том числе и Александра Дугина.
Советники предоставляли подробные инструкции, как режиссировать торжества по случаю прибытия конвоя с гуманитарной помощью из России в Донецк, в том числе с указанием числа присутствующих детей, учителей и врачей. Кроме того, были инструкции для СМИ, как освещать это событие, а также рекомендации, как продемонстрировать неизменную поддержку, которую население выражает президенту Путину.
Говорится в отчете. В обзоре дезинформации также говорят об инциденте на российском канале НТВ. 28 сентября ток-шоу на телеканале НТВ было прервано из-за физического столкновения между ведущим и украинским гостем передачи. Инцидент произошел в эфире программы «Место встречи» при обсуждении причин катастрофы MH17. Один из приглашенных в студию участников обвинил ведущего во лжи, когда тот сказал, будто Министерство обороны России никогда не заявляло, что «Боинг» был сбит украинским реактивным истребителем. На самом деле Министерство обороны России это заявляло.
Слушайте, не надо меня лечить, а?
Надо.
Вы обманываете. Слушай, пойдем.
Так.
Пошел он отсюда. Выйди отсюда.
Пока мужчины разбираются, Роман.
Значит так, все, вот всякий баран, который меня будет учить, я 26 лет в журналистике работаю.
Так, Роман, давайте так, продолжим.
В отчете европейских экспертов об этом инциденте сказано. Оцените не только то, в какой грубой форме несогласных выставляют из студии, но и то, как восторженно аплодирует этому публика.
Благодаря им любая провокационная запись в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и других социальных сетях становится сверхпопулярными. Они создают иллюзию всенародного протеста украинцев против украинской власти и готовность общества к третьему Майдану. Они делают так, что ваша лента новостей в социальной сети пестрит призывами к революции. Это фабрика так называемых троллей в украинском интернете, которую разоблачили журналисты с сайта тексты.org.ua. Они выявили сеть из около 2000 аккаунтов, которая якобы тесно связана с группами в социальных сетях сепаратиста ДНР Степана Мазуры, также известного как Сергей Жук. Благодаря его активности обычные люди, которые подписывались на его группы, также становились жертвами антиправительственной пропаганды Москвы. Как Россия руками украинцев в интернете пытается свергнуть украинскую власть? Насколько масштабна угроза? И как отличить тролля, программу или проплаченного человека в социальной сети от обычного пользователя? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях главный редактор сайта text.org.ua Роман Кульчинский. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам и задавайте эксперту свои вопросы. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Адвокат Марк Фейгин, представляющий интересы украинского журналиста Романа Сущенко, арестованного в России по подозрению в шпионаже, не исключает возможности его обмена на задержанного в украинском городе Ровно агента российской разведки. Информацию о задержании российского разведчика накануне распространила Служба безопасности Украины. По данным СБУ, он якобы пытался завербовать одного из старших офицеров штаба сухопутных войск. В сообщении названо имя московского куратора, человека, подозреваемого в шпионаже. Это сотрудник российских спецслужб Александр Илюхин. Как мы сообщали ранее, сотрудник агентства «Укринформ» Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября. По данным ФСБ, Сущенко не журналист, а, цитирую, кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в чине полковника. ФСБ возбудило дело о шпионаже и ведет следствие. О перспективах обмена Сущенко и о том, в каких условиях он содержится в СИЗО Лефортово, рассказал его адвокат Марк Фейгин. Вашему вниманию я предоставляю фрагмент этого интервью.
Когда вы в последний раз виделись с Романом Сущенко, как он себя чувствовал, как у него дела?
Я видел его вчера, в понедельник. Там такая особенная ситуация сейчас в Лефортово, в тюрьме, что адвокатам, поскольку их очень много, 180 обвиняемых, которые находятся в СИЗО, а всего 6 кабинетов, я выиграл по жеребьевке в понедельник и самым первым зашел к нему. Жеребьевку проводят адвокаты. Пробыл у него 4 часа. Чувствует он себя хорошо, он полностью освоился. Ему там уже 2 передачи передали. Там и одежды, и так далее. Потому что, ну, взяли его знамя, понимаете, утром 30 сентября из Парижа человек улетел, а вечером уже находился в ВВСе. Ну, то есть для него там существенные перемены, прямо скажем. Ну и что? Он, ну, чувствует себя хорошо, он уже освоился. Сидит он в двухместной камере. В камере от прежних сидельцев остался холодильник, телевизор, радио. Сидит с сокамерником из Хизбут-Тахрира. Никаких проблем он бытовых уже не испытывает. За неделю как все наладилось. Ему выдали и ручку, и бумагу.
Что он рассказывает о том, как с ним обращаются, как, о чем с ним там говорят следователи?
Он мне подробно рассказал все, что происходило, естественно. Так сказать, никто его не пытал, никаких ни угроз таких специальных, ничего. В очень обычном порядке, когда его, значит, задержали, соответственно, пришел заместитель начальника управления ФСБ, следственного управления ФСБ РФ, и предложил ему тут же, значит, признать все, что вот вы напишите, мы сейчас и прокурора приведем. Дело в том, что специфика процессуальная в том, что он, если заключает сделку со следствием, то поскольку это преступление особое, тяжкое, да, это происходит не в виде особый порядок есть такой, да, а это именно сделка со следствием, которую утверждает прокурор. Но Роман Владимирович отказался от этого, сказал, что спасибо, не надо. Вот я подожду консула и адвоката. Так сказать, никакого особого давления не было, это мы называем разводом, да, так сказать, когда говорят, ну все, брат, ну все, куда ты денешься, давай их быстро подпиши, и все, быстро все закончится. Это вот такая рассчитана на совершеннейшего идиота конструкция, которая, в общем, применяется, я вас уверяю, не только в ФСБ, но и там в каком-нибудь мелких воришек точно так же разводят на признание. Это разницы никакой. Но в случае, конечно, Романа Владимировича, человеком, ну, все-таки журналистом, человеком очень грамотным, образованным, так сказать, это все-таки не получилось. И после этого они отступились. Ну, раз нет, значит нет, тут ничего не выйдет.
Да, можете ли вы рассказывать СМИ о сути этого дела, ну, хотя бы схематично?
Да, я ограничен государственной тайной, там, чем она содержится в этом деле. Но я уже сказал, что там нет никакой Бондианы, понимаете? Нет ничего такого, что рисует воображение, понимаете? Все очень примитивно. Это, конечно, была такая операция в отношении него, так сказать. Он ездил не раз по личным делам в Москву. Ну и, собственно, вот они предыдущие разы не считали нужным его задержать. А тут решили в силу каких-то совершенно неведомых, непроцессуальных причин именно сейчас осуществить это задержание. Рассказывать я в деталях не могу, но уверяю вас, это все как всегда, так сказать, обычное общение и кончилось вот этим, так сказать, и на это натягивается состав. Поэтому я вот, например, не обнаружил ничего в этой истории такого, чтобы хоть сколько-то свидетельствовало внятно о вине Сущенко.
А почему вот они решили взять его в Россию, объявить украинским шпионом, при том, что он работал в Париже, например? Вот какая-то логика,
да,
тоже такая вот странная.
Это очень, это странно. Ну, вот я вам так скажу, уже сознанием дела. Но если вы, допустим, предполагали, что он какой-то там шпион, не шпион, вы зачем его в страну спускали? Он вообще жил 6 лет в Париже. Он что, шпионил там в пользу Украины, что ли, против французской разведки или там французских вооруженных сил? Он что там-то делал, понимаете? То есть если вы сочли его сотрудником каких-то там спецслужб, там, ну, Минобороны Украины и так далее, так вы бы не пускали его в страну, просто завернули и сказали, все, больше сюда не ездить никогда. И как бы не вызывали бы никаких связанных с этим проблем. Значит, все-таки что-то выстраивали, что-то хотели.
Радионуклидные источники остаются без контроля на оккупированной части Донбасса. Об этом заявил директор Департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко. По его словам, опасные химические вещества, патогены и радиоактивные материалы могут быть использованы для террористических актов, в том числе за пределами Донбасса и региона вообще. Грозит ли Украине из Донбасса не только военная, но и радиационная опасность? Разбирался Александр Демченко.
Одним из наиболее известных промышленных объектов, содержащих радионуклидные источники, является ртутная шахта 2БИС и Никитовский комбинат возле Горловки. Об этом говорят экологи. Шахта была закрыта еще в 1995 году, согласно международным договоренностям Украины, а комбинат стал работать на переработку вторсырья, содержащего ртуть и другие опасные элементы. Теперь же и шахта, и комбинат, находясь на неподконтрольной территории, могут использоваться контролирующими их группировками по своему усмотрению, рассказывают эксперты. Специалист по опасным отходам организации «Мама-86» Денис Павловский считает, что залежи ртути и ртутные отходы представляют большую опасность и до начала боевых действий. Сейчас же, когда нет ни государственного, ни международного контроля, опасность только увеличивается.
Мы чудово разумеем, як все може бути використано, скажімо, людьми, які там переслідують зовсім інші цілі, там, ну, якісь ненормальні цілі, да? Я можу сказати тільки одне, що ще коли територія була підконтрольна Україні, то та ж сама територія навколо Микитівського ртутного комбінату, та ж сама Горловка навколо цього всього, там люди на городах, коли копали картоплю, вони знаходили цілі озера тої ртуті, розумієте? Тому що воно нікуди не дівається. Але ми чудово розуміємо, що якщо його ніхто не контролює, то залізти туди хто хоч може і дістати все, що хоч може. Тобто хто які цілі переслідує, розумієте?
Радіонуклідні істочники – тільки часть той угрози, яку несуть непідконтрольні території Україні і всьому регіону в цілому, вважає директор програм внешній політики і міжнародної безпеки Центра Разумкова Михаил Пашков.
Вот эта ситуация на востоке Украины, она уже угрожает экологической, фактически катастрофой. Понимаете? То есть тут в данном случае не то, что речь идет в том числе о вредных веществах, речь идет в том числе и о разрушениях, о нарушениях экологического баланса, в водном балансе на этой территории, вот, о шахтах затопленных в том числе. То есть тут очень много составляющих. И тем более, плюс ко всему, еще давайте добавим, что сюда, что очень большая территория, в том числе и на соприкосновении сторон, вот этом фронте 400-километровом, она заминирована. И по некоторым оценкам, заминированным находится около 7000 квадратных метров территории.
Представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что его ведомство не может контролировать перемещение опасных веществ и грузов на неподконтрольных участках российско-украинской границы.
На контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения мы осуществляем радиологический контроль. Об участках российско-украинской границы, которые мы не контролируем, я не могу говорить, однако журналисты могут сделать соответствующие предположения.
Кроме источников радионуклидов на неподконтрольной территории Донбасса остаются множество иных опасных объектов, говорят экологи. Среди них металлургические, химические предприятия, склады взрывоопасных и отравляющих веществ, аммиакопровод и другие. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Международная благотворительная организация «Человек в беде» начала выдачу гуманитарной помощи беременным жительницам Луганска. По информации руководства группировки ЛНР, продукты питания выдаются семьям, где воспитываются дети до года, и совершенно другой набор тем, у кого дети до трех лет. В социальных сетях луганские женщины уже жалуются, что получили предметы не первой необходимости, поэтому готовы обменять гуманитарку на памперсы и лекарства. Подробности узнавала Ольга Стрижова.
В сентябре в группировке ЛНР выдали продукты питания лишь 50% семей, в которых воспитываются дети до года и от года до трех лет. Об этом на совещании заявила так называемый министр труда и социальной политики Светлана Малахова. Главная причина – родители не в курсе того, что у них есть возможность получить гуманитарную помощь.
Когда мы сравниваем количество пособий, которые назначены по уходу за ребенком до трех лет, то это количество пособий увеличивается, однако количество семей, которым выдается детское питание, оно у вас не увеличивается.
Вот только луганские мамы другого мнения. Говорят, что про гуманитарную помощь для беременных и семей, где воспитываются дети до года и от года до трех лет, информировала и пресса, и социальные сети. А вот получить могут только те, кто есть в списках, рассказывает луганчанка Ирина, мама двухлетних близнецов.
Я пыталась получить гуманитарку для детей до трех лет. Казалось, что у меня нет списках. Мое дело по соцпомощи находится на территории Украины. А вот подруга моя с годовалым ребенком получила. В основном это было питание детское, каши, соки, баночки, агуши.
Но даже фамилия в списках не гарантирует получение гуманитарки, рассказывают мамы. Иногда в районах уже отсутствуют пакеты с помощью, а в другом районе тебе явно не рады, пишут в социальных сетях.
У нас в Лутугино на меня сегодня в гуманитарке смотрели как на дуру. Сказали, что вы несете. Это единоразовая выдача была.
Странно. Анна, если у нас дают, то у вас точно должны давать. Не зажрались ли там бабоньки у вас в отделе?
А вот для мам детей возрастом от года до трех пакет побольше, пишут луганчанки в сетях. Внутри банка тушенки, по две банки сардин и кильки, 1 литр масла, томатная паста, сахар, гречка, рис, овсянка, горох. Все по килограмму. Вот только качество хотелось бы получше, утверждают мамочки в социальных сетях.
Утром сестра получила гуманитарку. Смотрим на кашу, а она с камнями. Ужасающе. Спасибо им, что они
нам выдают продукты. Но эту кашу даже собака не жрет, потому что каша с камнями. Вы бы дали ребенку кашу, которую как ни промывай, а она с камнями. Ладно, дитё не пожрет, взрослые доедят, но обидно же.
Из-за отсутствия нужных медицинских препаратов, а также средств гигиены для грудничков в социальных сетях, мамы из так называемой ЛНР уже готовы менять полученную гуманитарную помощь на необходимые препараты.
Продам или поменяю смесь Беллакт и детское пюре из гуманитарного пакета на памперсы. За 2 пачки или 8 баночек хочу 30 подгузников.
Девочки, у кого есть ингалипт, тесты для ацетона, готова поменяться на пюре из гуманитарки.
Продам или поменяю на пюре из гуманитарки мясо и фруктовые, кофточки, спортивный костюм, кроссовки, пальто.
Как пишут луганчанки в социальных сетях, и памперсы, и медицинские препараты легче заказать на украинской территории, выйдет дешевле. Так называемой ЛНР есть российские аналоги. Правда, этим фирмам луганские мамы не доверяют. Так, женщины жалуются, что на данный момент в луганских аптеках сложно найти лекарства от расстройства пищеварительной системы, капли от насморка, а также профилактические и противопростудные. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, заявляет, что Киев настаивает на обеспечении безопасности на востоке Украины, освобождении заложников и контроле наблюдателей ОБСЕ за границей с Россией до проведения выборов на Донбассе. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Геращенко отметила, что высказывания президента Франции Франсуа Олланда в парламентской ассамблее Совета Европы относительно того, как должны развиваться события на Донбассе, которые вызвали волну возмущения в соцсетях, не несут новых месседжей. По ее словам, Украина отстаивает несколько иную позицию: сначала безопасность, и только потом политический блок. Украина согласовала с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе план того, как организация возьмет под свой контроль участок границы с Россией на Донбассе. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, выступая на национальном экспертном форуме «Ключевые вопросы года», передает РБК Украина. В то же время подробности этого плана Климкин пока не уточнил. При этом глава МИДа отметил, что сейчас Россия сознательно затягивает переговоры по Минску. Прокуратура объявила подозрение мэру Северодонецка Валентину Казакову в выделении средств на реконструкцию электросетей дошкольного учебного заведения, которые не находились в собственности территориальной общины. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Луганской области. Сообщается, что в 2012 году выделение Казаковым средств повлекло материальный ущерб на сумму свыше 250 тысяч гривен. Также сообщается, что ему вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия и в подделке официального документа. Прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения. Городской глава Мариуполя Вадим Бойченко сегодня подписал с представителем группы турецких инвесторов Исмаилом Хаджиоглу договор о сотрудничестве. В скором времени на территории города расположится индустриальный кластер, который включит 8 промышленных зон. Там будут изготавливаться лифты, пластмассовые изделия, светодиодные лампы и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. По данным ведомства, сотрудничество позволит ежегодно пополнять местный бюджет на 2,5 миллиона гривен. Также в городе появится дополнительно более 1500 рабочих мест.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Это «Донбасс Реали», с вами Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о сети так называемых троллей, про кремлевских троллей, которые разоблачили журналисты сайта Texty.org.ua в украинском сегменте интернета. Для того, чтобы это обсудить, мы пригласили Романа Кульчинского, главного редактора сайта Texty.org.ua. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Друзья, также напоминаю, что вы можете задавать Роману свои вопросы по теме эфира и высказывать свое мнение. Номер 0800 300 403. Телефон бесплатный по обе стороны линии разграничения, как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Роман, прежде всего, нас слушают люди, может быть, не очень активные пользователи интернета, но которые заглядывают в него иногда. Давайте вот для ясности просто расскажем людям, кто такие тролли, да, почему их так называют, и как это работает, если можно провести какие-то параллели в реальной жизни, зачем они созданы в интернете вообще?
Бо є багато визначення тролів. Ми під своє дослідження робили власне визначення. На нашу думку, цих людей, ті акаунти, фальшиві акаунти. Ну, можна сказати, тролі – це фальшиві акаунти в Фейсбуці. Фальшивий акаунт – це коли він виглядає, як начебто людина. Ви думаєте, що ви френдите, розмовляєте з реальним другом, а це насправді хтось не красива дівчина, а жирний, товстий програміст. Оце фальшивий акаунт.
Це може бути і програма, і реальний чоловік проплачений.
Як правило, те, що ми досліджували, це на 80% програма, на 20% реальний чоловік. Майбутнє вже прийшло. От воно таке. Що робить програма? Програма робить, вона може френдити інших людей, вона може постити якісь там лінки, писати якісь беззмістовні речі. Як правило, вона френдить інших тролів і стукається до популярних Facebook-персон. Чи більше вона нафрендила собі, то більше вона сидить тим, більше в неї рейтинг. І в час X, коли треба щось розігнати, сідає за комп'ютер реальна людина і наповнює ці комп'ютерні, ну, створені комп'ютером аккаунти своїми меседжами.
І які ж меседжі розпространяють так називаємо тролі та програми і проплачені люди, яких ви говорите в вашому дослідженні?
Ми взяли тільки невеликий сегмент. Ми взяли дуже специфічний сегмент. Ми взяли сегмент проросійських пропагандистів, які маскуються під українських патріотів. Ми вирахували цю мережу, і ми вирахували приблизно 2000 акаунтів. Переважна більшість з них це створені за принципом 80-20, але так само трапляються і живі люди, і люди, які їм повірили. Тому що ця мережа розрахована на те, щоб інші люди, емоційні люди, їм вірили і підхоплювали їхні меседжі, з ними вступали в спілкування. Ми почали наше дослідження, історія почалася з розслідування інформагенції «Укрінформ». Вони на початку року, коли якраз готувався Третій Майдан, вони зробили сенсаційне розслідування. Виявилося, що активний людина, відомий Фейсбук-персонаж Степан Мазура з патріотичною аватаркою. Аватарка – це фотографія.
Там козак з затилками, там три зуби у нього виберіть на затилки.
Вони взламали його пошту, і виявилося, що він не зовсім не патріот, а колишній бойовик ДНР, і мало того, сидить, постить заклики про Третій Майдан з Москви. Вони визначили, що він адмініструє 5 груп. Ми взяли ці 5 груп і почали досліджувати, з ким ці групи ще пов'язані.
Патріотичні групи. Українські патріотичні. Сепаратист ДНР модерує українські патріотичні групи з огромним кількістю підписників.
Да, дуже патріотичні. Аж занадто таке. Занадто екзальтовано патріотичні групи. Російська тактика, вона складна, вона для кожної цільової аудиторії вибудовує свої меседжі. Вони придумали меседжі для українських, дуже для патріотів. Людей, які дуже переживають, дуже емоційні. От вони продумали таку саму групу. Ми читали дослідження, що в Америці так само є російські тролі, вони за таким самим принципом працюють. Вони там вішують аватарки з американським прапором, вони ультрапатріоти, і вони просто безумно знущаються з Обамою і вихваляють Трампа.
Какая цель, вот если проще говоря, что плохого в том, чтобы критиковать власть, и часто, возможно, да, вы говорите, что это эмоционально, да, но часто заслуженно, да, там критикуют, допустим, Петра Порошенко за Липецкую фабрику и так далее, то есть есть целые сценарии этого раскручивания. Какая цель получается, почему они пророссийские?
Якщо порівняти з життям, наприклад, якщо ваша дружина щось робить не так, як ви хочете, якщо ви їй скажете ти і так далі поганими словами, це буде одна реакція. Да? А якщо ви скажете, ти знаєш, от ми зробимо, у нас тут так складається, давай трошки поміняємо, будемо робити там вставати не в 7 годин ранку, а в 6:30. І тоді ми зможемо вирішити нашу проблему. Не умовно кажу. А вони що кажуть? Вони це не критика, це вал, то тотальний вал образ. Вони постять дуже образливі постери, обзивають їх там матюками, різними словами. Це не критика, це тотальне мочилово.
Тобто, якщо проводити з реальною життю, тут як би не примирення, а розводу йде, да?
Да, тут йде до розводу. Тут йдеться про те, щоб підштовхнути владу, робити правильні кроки. Тут йдеться, щоб розсварити владу і суспільство для того, щоб. А для чого це робиться? Наприклад, президент оголошує мобілізацію, а люди кажуть, а на що нам воювати з олігархів? І, відповідно, Росія отримує пряму вигоду, тому що українська армія не доукомплектована. І в результаті програють усі.
То есть создается видимость массового настроя украинцев в социальных сетях против украинской власти, готовность к так называемому третьему Майдану, к свержению этой власти, которой на самом деле нет.
Ну да, ну не масового, а в цьому сегменті. Тут ще особливість Фейсбука. Якщо у вас друзі всі, Фейсбук вам показує тільки те, що ви хочете бачити. І може ви це знаєте. Ну, є такий алгоритм, якщо ви цікавитесь тільки котиками, в вашому житті будуть одні коти. Якщо ви цікавитесь там, якщо ви вважаєте, що в країні все погано, вам Фейсбук буде показувати, що все дуже погано. І якщо ви попали, зафрендили велику кількість цих людей, ви попадете в атмосферу тотальної ненависті, тотальної зневіри. Ще вони сіють зневіру. Все погано, даремно стояли на Майдані, все програли, все погано, буде тільки гірше.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните нам прямо сейчас, задавайте эксперту свои вопросы, высказывайте свое мнение. Мы говорим о так называемых троллях в Фейсбуке, я так понимаю, в других социальных сетях. Это тоже активно распространенная практика.
Мы дослеживали только Фейсбук. Только Фейсбук и только невеличку частину. Есть еще прямые российские тролли, которые троллят за Владимира Владимировича, за «Русский мир» и так дальше. Их там просто тьма, у нас не вистачає ресурсів це все дослідити.
Ну да, вы показали как бы примером, да, по Фейсбуку. У нас в гостях главный редактор сайта Text.ur.ua Роман Кульчинский. Роман, вот вы привели около более 2000 аккаунтов людей, угу, которые либо являются троллями, либо есть вероятность, большая вероятность, угу, что они тролли, да? Угу. Кто-то уже из... Вы конкретные фамилии на вашем сайте висят, угу, да, конкретные ссылки на Facebook, их профили. Кто-то уже обратился к вам с целью, да, сказать, я настоящий человек?
Да, ну мы в три раза в тексте написали, что частина людей может быть... Я специально тричі написал. Частина людей, частина аккаунтов может быть реальными людьми. Тому що ми не можемо перевірити, хто стоїть за кожним аккаунтом. Ми робили мережі, ґрунтуючись на кількості зв'язків з іншими членами груп. Зв'язки рейтингувалися. Якщо ви друг, умовно кажучи, з адміном, у вас більше рейтинг, у вас більше шансів туди попасти, в нашу мережу. Попала група живих людей, і ми її спеціально, ми знали, що це група живих людей, ми це підкреслили, ми спеціально її включили, щоб показати, це реальні патріоти. Група називається «Волю в'язням режиму», вони дуже проти Порошенка, але вони реальні, в них є абсолютні переконання. Їм вони не працюють по темниках, вони так думають. Ми їх спеціально включили для того, щоб показати, як ця мережа затягує реальних людей.
Вот наша журналистка Радио Свободы Анастасия Москвичева написала материал о вашем расследовании, и один из людей написал ей в Фейсбуке. Это Константин Лемберг. Вот давайте я процитирую кусочек. «Сыня жовта рука Москвы, вы автор цієї статті на Свободі. Я знайшов себе у списку цих агентів Московії. Мій портрет на цьому сайті виставлений як зразок аватарки Кремле-тролів. Це все про правдивість їхньої інформації. Брехуни, капслоком. Питання інше, капслоком. Для чого брешуть? Кому це вигідно? Покидьки з текстів, вибачте, я цитую, записують вороги України будь-кого, хто наважився критикувати узурпаторів влади, злочинців, членів мафіозних структур, корупціонерів та зрадників національних інтересів нашої держави і так далі, тому подобне. Як ви це прокоментуєте?
Ну, що тут коментувати? Можливо, це троля, може, жива людина. Я ж не знаю, хто це писав. Логічно, я не знаю, хто. Я не знаю, як він називається, Лемберг.
Константин Лемберг, да, записан.
Лемберг – це Львів, ну, Львів по-німецьки. Да? Ну, я думаю,
і це аватарка, яка... та, яку ви говорите, тобто там козак. Він говорить, от мою аватарку привели як
ну,
пример.
Це, да, так він, які докази, що він жива людина, не робот взагалі? Я не знаю, це неможливо, дуже важко доказати.
А як определити? От, допустимо, дуже багато людей зараз, общество наелектризовано, да, вступають в переписку в коментарях, вступають в переписку з людьми. Як відлічити тролля від настоящего пользователя просто з такими взглядами?
Дивіться, є 100% методу немає, але декілька моментів, на які треба звернути увагу. Якщо ви вступаєте в дискусію з якоюсь людиною, або до якась людина проситься до вас у друзі, ви обов'язково повинні зайти на її сторінку. Що є в сторінці живої людини? В сторінці живої людини є якісь політичні погляди, є фотографії, є якісь розваги.
Де життя,
да, в сторінках ботів цього немає. Практично нема. Там є або якась несуразиця, є там як похудіти, і потім ще щось таке, і потім якісь політичні пости. Нема жодного, дуже мало фотографій, практично немає. Нема фотографій з її особистого життя. Це головна ознака. І дуже багато політичних постів, і тих політичних послів написано дуже емоційною мовою.
Бо большими буквами. Великими буквами,
емоція. Принцип дії такий. Треба вибити логіку і достукатись прямо до емоцій. Коли виключається логіка, людина підскакує, думає, о Боже, що сталося? І тоді цей меседж легше вкладається в її в мозги, і вона навіть не помічає, що цей меседж вклався. Це такий психологічний прийом, і вони ним користуються. Але це не виключає того, що частина людей, вже цього начитавшись, можуть повторювати.
Вот так, уважаемые радиослушатели, проверяйте аккаунты тех, с кем вы переписываетесь, в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках, других социальных сетях, проверяйте, не программы ли это, или проплаченные люди, которые вот просто каким-то образом заинтересованы раскрутить определенные настроения у вас. К нашему разговору присоединяется по скайпу медиаэксперт Максим Саваневский. Здравствуйте, Максим.
Доброго дня.
Максим, по вашим оценкам, насколько для вот украинского политического мнения, да, вот серьезно вообще такая структура так называемых пророссийских троллей? Стоит ли ее бояться? Или это не такая же большая угроза, а такой очень маленький сегмент информационной агрессии России?
Ну, я бы не переоценивал роль российских троллей в украинском информационном середовищі. Звісно, інколи їм вдається піднімати інформаційні хвилі, впливати на якісь окремі процеси, інколи створювати проблеми для окремих персоналів.
Наприклад, Майдан 3, да, можемо привести в примір, який все-таки случився.
Я думаю, що це був, напевно, один з небагатьох випадків, коли їм вдавалося щось зробити. Інколи поширюється якась фейкова інформація про українських політиків, що, в принципі, ну, буває таке, що воно лягає на благодатний ґрунт, коли люди готові до того, щоб, ну, от, є інформація, яку люди хочуть почути. І вони з задоволенням сприймають інформацію про те, що хтось поганий або хтось хороший. І якщо правильно підлаштовуватися під такі запити суспільства, то воно починає працювати. Наприклад, те, що зараз росіяни використовують в Європі, в Сполучених Штатах, є окремі аудиторії людей, які хочуть чути про те, що, наприклад, уряди цих країн працюють в неправильний спосіб, там, чи вони допомагають комусь, кому не треба було б допомагати. Дуже часто це особливо активно працює в таких праворадикальних середовищах, особливо, ну, коли ми говоримо про Центральну Східну Європу. Ось. Але загалом я би не переоцінював роль ботів, тому що насправді зробити, особливо в таких середовищах, як Facebook, суттєво впливати на думку людей дуже важко. Тому що, ну, про що вже щойно говорив Роман, що середовище людей, з якими ви спілкуєтесь, як правило, є дуже обмежене. Ми можемо говорити про тих, хто, можливо, ну, наприклад, журналісти там, чи дуже відомі люди, в них доволі широке коло знайомств, людей, з якими ви спілкуєтеся, підтримують зв'язки. Але середньостатистична людина підтримує зв'язки, ну, можливо, 100-150 людей, не більше. І вона більшість цих людей особисто знає, або принаймні знає, звідки ці люди.
Максим, а такий вопрос к вам. Вот чтобы наши слушатели оценивали просто, какое внимание Москва уделяет вот этим троллям. По вашим оценкам, вот эти вот 2000 аккаунтов, из которых, вот по оценкам Романа, 80% программы, 20 реальные люди. Сколько это стоит денег?
Ну, така група, я думаю, десь коштує обслуговування її в місяць десь від 20 до 30 тисяч доларів для того, щоб обслуговувати групу. Ну, тобто це технічне повинно бути забезпечення, повинні бути люди, які адмініструють такі речі, але таких груп є дуже багато. Є різні соціальні мережі, є люди, вкидують, є маса різноманітних фейкових сайтів, які створені, і людей намагаються з соціальних мереж перекидувати на ці сайти, які виглядають дуже схоже на реальні існуючі інформаційні ресурси.
Максим, ще такий вопрос к вам, извините, очень мало времени. Що, по-вашому, може зробити государство? І нужно ли что-то делать? Допустим, ці інформаційні війська Міністерства інформаційної політики України, як-то нужно в українському масштабі государству протистояти цьому, или не стоит обращати внимание?
Ну, не існує такого поняття, як інформаційні війська. Є просто дуже багато волонтерів, які так чи інакше допомагають державі. Я думаю, що те, що держава точно мала би робити, це обмежувати доступ до українського ринку російських соціальних мереж, оскільки і багатьох інших інформаційних сервісів, оскільки ми чітко розуміємо і ні в кого немає заперечень, що ці сервіси повністю контролюються так чи інакше російськими спецслужбами, а ніщо не має такого доступу до приватної інформації людей, як соціальні мережі. І я думаю, що держава – це питання національної безпеки воюючої країни, України, яка воює проти свого ворога, не давати доступу до приватної інформації людей. Тому я вважаю, те, що повинна робити держава, це обмежувати доступ россиян до нашего рынка информационного в соцмережах.
Спасибо большое. Это был медиа-эксперт Максим Саваневский. У нас в гостях главный редактор сайта Text.ua Роман Кульчинский. Роман, остается буквально вот несколько минут. Мне вот еще такой тоже для наших слушателей, чтобы им было легче. Да? Вы в вашем исследовании приводите 4 типажа самых распространенных троллей. Очень коротко назовите их, чтобы люди тоже, да, там, может быть, кого-то узнали из постоянных дописувачів.
Да, я хотів би трохи доповнити коментар експерта. Що може зробити держава? Фактично, у війні в соцмережах нічого не може зробити. Таких груп дійсно безліч. Ми викрили одну мережу, вони можуть її погасити і створити нову. Це їм дуже легко. Це з цим боротися важко. У них бюджети не порівняні більше з Україною. Воно починається з соцмереж, потім перетікає в медіа, потім знову поширюється. Ну, дуже важко. Найкращий вихід для української держави запровадити зробити фаєрвол з Росії, щоб жоден російський користувач сайт не відкривався.
Російський IP-адрес.
Заблокувати всі російські, ліберальні,
ну, в принципі, розділяєте мнення Максима, да, тоже о чому говорить.
Тотально, він каже про соцмережі, кажу про все. Фаєрвол, знаєте, от в Китаї, за межі Китаю не можна вийти нікуди в інтернеті. От, можна зробити фаєрвол з Росії, щоб з України ніяк було зайти на російський сайт. Російський користувач не міг, український користувач не міг читати аккаунт російського користувача.
У нас тут залишається буквально минутка, я от вам задав вопрос, я все-таки перечислю для наших слушателей, что эти 4 типа троллей, так называемых, это революционер-радикал, то есть можно понять, что это человек, который разделяет праворадикальные взгляды, и весь его аккаунт выглядит так, это и фотография с казаками, да-да-да, такие черно-красные аватарки. Следующий – это политический комментатор, который не ведет такую аргументированную политическую дискуссию, а просто поливает грязью, можно сказать, так, да, каких-то политических фигур. Третий – показательные украинцы, украинцы на показ, то есть патриоты, которые патриотизм превыше всего и изначально в определенной аудитории доверие к ним.
Там просто третий тип – это дуже цікаві аватарки, там, как правило, дуже красиві дівчата, зроблені, це зроблені студійні фотографії, вони зроблені там сині-жовтими прапорами на фоні сині-жовтих полів, там, ну, вони дуже такі класні, і от вони дуже всі класні, але однотипні.
І останнє – це хищні звірі.
Так, да, це дуже цікаво, ці хижі звірі, вони, можливо, у них є, ми не знаємо, це припущення, можливо, у них як там розрізнення по цих аватарках. Хижі звірі, як правило, вони є адмінами різних груп, вони дуже мало коментять і постять, але вони є.
Создаю такое настроение. Вот да. Вы запомнили эти типажи, будьте осторожны. Спасибо большое за то, что к нам пришли. У нас в гостях был Роман Кульчинский, главный редактор сайта Text.org.ua. Мы говорили о деятельности пророссийских так называемых троллей в украинском интернете. Не переключайтесь.
История. Личность. Эдуард Дидоренко.
Эдуард Дидоренко родился в городе Луганске в семье педагогов. Отец – заслуженный учитель, первый начальник областного управления образования. 20 лет работал директором Луганского областного института усовершенствования учителей. Мама – учитель географии, закончил Ворошиловградскую спецшколу военно-воздушных сил и ушел на тепловозостроительный завод, где начал работать слесарем. С 1957 года ушел в органы внутренних дел. Здесь Дидоренко прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника уголовного розыска Луганского областного управления внутренних дел. Далее Дидоренко – начальник управления внутренних дел Ивано-Франковской области, МВС Узбекской ССР и Луганской области. В 1993 году по его решению построили училище милиции в Луганске. Является одним из первых разработчиков концепции борьбы с преступностью, автором более 80 научных работ по правовым и организационно-тактическим проблемам оперативно-розыскной деятельности, свыше 100 экспертных оценок и предложений к законопроектам. Умер 1 сентября 2007 года. С этого же года Луганскому государственному университету внутренних дел присвоено имя его основателя Эдуарда Дидоренко.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Я передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о последних новостях.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пока нет договоренности о встрече в нормандском формате. По его словам, проведение встречи зависит не от временных рамок, а от того, будут ли достигнуты договоренности о реальном результате такой встречи. Климкин отметил, что при отсутствии такой дорожной карты предмета встречи нет. Накануне сообщалось о возможной встрече нормандской четверки 19 октября. Впоследствии в администрации президента Украины заявили, что Киев еще не получал приглашение на участие в саммите. В администрации подчеркнули, что Украина выступает за активный диалог в рамках нормандского формата с целью ускорения мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Сегодня в Кремле заявили, что готовности для встречи лидеров стран нормандского формата пока нет. Возобновление отвода вооружений в районе станицы Луганской запланировано на 13 октября. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Как отмечают Минобороны, реализация рамочного соглашения о разведении войск приостановлена в связи с активизацией обстрелов сепаратистами в этом районе. Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в район отвода не допускаются, заявили в ведомстве. Начало отопительного сезона в Северодонецке и Лисичанске на Луганщине находится под угрозой срыва. Об этом сообщили в Луганском энергетическом объединении, передает Интерфакс Украина. Согласно сообщению компании, это связано с отсутствием подачи электроэнергии на котельные коммунального предприятия Лисичанск теплосети госпредприятия Северодонецкая ТЭЦ. По состоянию на 1 октября текущего года задолженность Лисичанск теплосети за потребленную электроэнергию составляет почти 27 миллионов гривен, начиная с 2013 года. Кроме того, Донецкая ТЭЦ должна компании почти 15 миллионов гривен, из-за чего без электроснабжения остается ТЭЦ-1, без запуска которой отсутствует возможность теплоснабжения города. ЛЭО обратилась к правительству с просьбой посодействовать в решении проблемы, поскольку данная ситуация угрожает началу отопительного сезона. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 13 октября, на Донбассе будет пасмурная погода. По всей территории Луганщины и Донеччины пройдут сильные дожди. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 4, днем от 5 до 7 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, что вы можете слушать нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполе Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88,2 FM, Волноваха 100,3 FM, Авдеевка 95,7 FM, Славянский, Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радио «Пульс» с 6:10 до 7 утра каждый будний день. Если у вас есть допуск к интернету, ищите нас на страницах в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.